Глава 127. Проспав накануне весь день, Симон Краус проснулся в субботу, 9 сентября 1939 года, с единственной мыслью – купить утренние газеты и посмотреть, под каким соусом Министерство пропаганды преподнесет события в Тиргартене. По словам Бивина, в вечерней пятничной прессе ничего не было. И в гестапо он тоже не слышал ни слова о корриде в парке. По всей вероятности, СС готовила какую-нибудь удобоваримую версию произошедшей схватки. В киоске Симон выбрал относительно независимое издание, вроде Deutsche Allgemeine Zeitung. Независимое более чем относительно, поскольку термин «свобода высказываний» был вычеркнут из нацистского словаря. Но, по крайней мере, они не использовали топорный язык официальной пропаганды и ее стиль – настолько тяжелый, что страницы, казалось, оттягивали руки. На ходу он глянул на обязательные триумфальные шапки передовиц. «Вермахт продолжает победное шествие по Польше, взятие Варшавы всего лишь вопрос дней. А что до войск союзников, Франции и Великобритании, то они вроде бы не спешат вступать в конфронтацию». Симон дождался, когда окажется на вилле, чтобы открыть страницы, где шла речь о Тиргартене. Он ожидал увидеть прилизанную версию истинных событий, но предполагалась абсолютно другая история. Слова, пропитанные ложью и несправедливостью, и их придется проглотить вместе с чернилами и бумагой. Случайная гибель знаменитого актера Курта Штайнхоффа. Курт Штайнхофф убит часовыми во время комендантского часа. Звезда экрана Курт Штайнхофф – жертва шальной пули. Итак, согласно официальной версии, актер по никому неведомой причине нарушил комендантский час, отправившись в Тиргартен. Проигнорировав предупреждение часовых, он был убит их выстрелами. Ни слова о смерти Грюнвальда, ни строчки о схватке между актером, вооруженным треногой штыком, и разъяренным гауптштурмфюрером. Полная тишина в эфире относительно рейда гестаповцев с фонарями и заряженными винтовками. Ни намека на участников групповухи и на прочих парковых любителей подглядывать, потревоженных в разгар их утех. Что до присутствия психиатра без определенного места жительства и гестаповца-могильщика, то они словно никогда и не существовали. История не сохранит ни их имен, ни факта их участия в этом эпическом действии. Так заканчивалось расследование дела Адлонских дам. Убийцу похоронят самым достойным образом. Великий актер, павший жертвой собственной неосторожности. А позже, в надлежащее время, найдется и благопристойное объяснение кончины Сюзанны Бонштенгель, Маргарет Поль, Лени Лоренц и Греты Филлиц. Не было никакого серийного убийцы в Берлине 1939 года. И уж тем более убийцы, а в придачу еще и извращенца-вуайериста, умудрившегося стать обожаемой звездой экрана. Приличия были соблюдены, и Германия могла сосредоточиться на единственно важном в данный момент деле – вторжении в Польшу и грядущей Второй мировой войне. Симон осознал, что на вилле все тихо. Минна наверняка еще спала, она пила без продыху 2 дня. А что до Бивина, тот должен был уже отбыть на работу с лопатой на плече, как образцовый трудяга. Симон приготовил себе кофе. Итальянской кофеварки у Минны не имелось, но в целом оборудование было вполне приличным. Пока закипала вода, он рассматривал свою левую руку, висевшую на перевязи. Ему не удавалось убедить себя, что он действовал как герой. До сих пор физическое мужество в списке его достоинств не значилось. Однако он уже сражался с Йозефом Краппом в Мицкасерне, а на следующий день без колебаний последовал за Бивином до самого конца, не боясь ни пуль, ни холодного оружия. Он пытался сжать кулак в знак решимости. Не получилось. Дело было не в скрытых до поры до времени сторонах его характера, которые вдруг всплыли на поверхность, а скорее в этом расследовании и поддержке его сотоварищей, Бивина, бравого нацистского солдата и совершенно невменяемой Минны, Именно они и подтолкнули его превзойти самого себя и держаться героем. Он снова пощупал руку. Нажимать по-прежнему больно, но заживает быстро. А вот психические травмы — другое дело. В Тиргартене он, можно сказать, видел, как из дула люгера вылетела пуля. В долю секунды ночь, кровь, выстрел разрешились чудовищной болью в руке. Оттащив его в кусты, Бивен ни много ни мало спас ему жизнь. В общей неразберихе им удалось потихонечку смыться, оставив победу за гестаповцами. «Привет!» Бордовый шелковый халатик, пергаментная бледная кожа, черный сверкающий взгляд, как у Далилы. В дверном проеме стояла мина. «Не дать не взять настоящий вестик», как немцы презрительно называли средиземноморские народы, которые они ставили разве чуть выше евреев и чернокожих. Как могла она надеяться пробраться в ряды нордических матерей? Он указал ей на газеты, разложенные на кухонном столе. «Почитай. Все плохо, что плохо кончается». Минна не обратила на них внимания и двинулась к плите, где урчала кофеварка. У нее были уверенные движения и свежий цвет лица, а ведь она пила, не просыхая, уже 48 часов. Симона удивляла ее выносливость. Она, казалось, спала сном младенца. Она налила себе густого и черного, как чернила, кофе и с чашкой в руке подошла к столу. По-прежнему не присаживаясь, бросила, наконец, быстрый взгляд, как проводят пальцем по стеклу, проверяя, есть ли пыль, на первые полосы Deutsche Allgemeine Zeitung и других бульварных листков. Явно не сегодня Бивен получит медаль от своего начальства. По крайней мере, он выжил, в отличие от Макса Винера и Филиппа Грюнвальда. Минна скорчила надменную гримаску. Очевидно, эти имена ей ничего не говорили. Отпила глоток и прищелкнула языком в знак покорности судьбе. «Мы думали, что все потеряли», — бросила она глухим голосом. «Но у нас оставалось это». Она постучала пальцем по газетам. «А теперь официально поставлена точка, и у нас действительно ничего нет». Симон улыбнулся ей и тоже отпил глоток кофе. Он-то смаковал каждое ощущение, видя в любом из них подтверждение, что жизнь продолжается. Единственный вопрос пришел ему в голову. «Я могу еще несколько дней пожить у тебя?»